Куримушка. В нашем доме сохранилось старинное, сделанное еще крепостными руками, огромное кресло Курым. Никто не знал, что это значит, слово «Курым», и откуда оно взялось. Но если скажешь «Курым», то каждый почему-то ищет глазами кресло. Говорят, будто в этом кресле я родился, и за это получил с малолетства прозвище «Курымушка». Говорили, что мальчиком я был очень похож на кресло. Но чем именно похож, об этом никто верно не знал. Часто я раздумывал, сидя в этом огромном кресле. Я думал, что у каждого из нас жизнь как наружная оболочка складного пасхального яйца. Кажется, так велико это красное яйцо, а это оболочка только. Раскроешь, а там синее поменьше, и опять оболочка. А дальше зеленое, и под самый конец выскочит почему-то всегда желтенькое яичко, но это уже не раскрывается, и это самое-самое наше. Бывает, при переломах душевных сосредоточишься в себе, и вот начинает все нажитое отлетать, как скорлупки. И со мной раз так было. Все отлетело. И вышел маленький мальчик Курымушка у постели своего больного отца. Мать сказала: «Папа просит тебя на постель, полезай к нему». Отец сделал губами, глазами, единственной здоровой рукой какие-то знаки, понятные матери, и она сейчас же дала ему лист бумаги и карандаш. Он хорошо рисовал. Одним движением сделал на бумаге каких-то необыкновенных животных в елочках и подписал: «Голубые бобры». Этой же ночью представилось Курымушке, что в его полог над кроватью залетела огромная муха и жужжит на весь дом, никому спать не дает. Все бегают с огнем, стучат, шепчутся. Он плачет, зовет в темноте, кусает в отчаянии бахрому полога. Нет ответа. Так всю ночь муха хрипит, и только под утро стало тихо. Но все не так. Что-то большое случилось в доме. И с этим темным предчувствием Курымушка выходит из детской. В передней на пороге стоит неизвестный мужик, староста Иван Михайлович, машет ему рукой. «Уходи, уходи! Надо бы... Не до тебя!» Михаил Дмитриевич помер. «Царство небесное!» — перекрестился неизвестный мужик и вышел. Курымушка входит к отцу. Он лежит на своем месте такой же, только совсем голый, и няня намыливает ему палец, стягивает золотое кольцо. Особенного страшного тут ничего не было, и Курымушка просто переходит в другую комнату, где сидит Софья Александровна и еще дамы, также из соседей, помещицы. «Миленький, поди-ка сюда. Папа твой умер. Ты теперь сирота». «Ну что ж», — ответил Курымушка, — «зато у меня вот что есть». «Что это?» «Папа вчера мне дал. Голубые бобры». «Фантазер был», — улыбнулись дамы и заговорили между собой, — будто тут и не было возле них Курымушки. И правда, одни голубые бобры. Бедная Мария Ивановна. Имение под двойной закладной. 5 человек детей. И еще купцы. Последний дворянин живет на земле. И это у него естественно. Разорится, и все живет. И все естественно. А купцы полезли на землю зачем? Что им земля? Простой выгоды нет. Масло в городе купить дешевле обойдется. Хотят жить, как господа. Вот и пожили. Все профуфукал покойник. И правда, остались какие-то голубые бобры. «Сиротка», — погладила Софья Александровна по головке Курымушку. «Бедная Мария Ивановна, совсем еще молодая женщина». Пришла мать с платком в руке, в слезах, обнялась со всеми и сказала: «Теперь всю жизнь работать на банк». «Эх, Мария Ивановна, мы все на банк работаем». «Ну, вы дворяне, вас все-таки опекают. Зато вы такая здоровая и сильная». «Да, это была наша коренная ошибка. Не нужно было нам забираться в деревню. Все равно земля рано или поздно перейдет мужикам». «Почему вы так думаете?» «Потому что им волю объявили, а земли не дали. Их много, они одного хотят — земли, и своего добьются. Земля непременно перейдет мужикам». Из всех этих разговоров Курымушка заметил себе много неприятных вещей. Какой-то банк схватил маму, и она теперь будет на него работать. Еще нехорошее, что он сирота, что мы купцы, и что земля перейдет мужикам. Хороши были только голубые бобры, но и то над этим смеялись.